Находка. Как известно, у Господа совсем другой взгляд на жизнь, чем у людей. Он видел в старых домах живые души людей, томящихся в тесных квартирах с затхлым воздухом, на 70% лишенных самых элементарных удобств. На жизненном пути всех людей иногда встречаются непреодолимые преграды. Так было и со мной, в частности, в выборе профессии. Я не избирала для себя профессии, но когда пожелала поступить в медучилище, казалось, все силы восстали против этого решения. Я поступила в строительный техникум, но никак не могла полюбить эту специальность. Однако Господь сломил мое упрямство, и я, в конце концов, полюбила то, что по-человечески невозможно было полюбить. По окончании техникума меня направили на работу по специальности в Крым, где я проработала немного больше года, заболела и возвратилась домой в свой родной город. Вскоре я получила работу техника в коммунальной системе обслуживания нужд жильцов, проживающих в государственных домах. Дома в этой системе были старые, с захудалыми дворами, и входили в большие и малые жилые комплексы. С течением времени моя жизнь как бы вросла в эту рухлядь и асфальт, то есть в обстановку, которая никак не может вызвать у кого-нибудь восторга. Тяжелые условия жизни ожесточали сердца жильцов. Господь дал мне понять, что именно в эту тьму я должна понести Божий свет и любовь, что и начала делать, нередко встречая неприязнь и грубость. Работа была нелегкая, но Господь посылал свою помощь и благословение. Назвав свою повесть «Находка», я расскажу только об одном случае из этого периода моей долгой жизни. Однажды наша контора составляла смету на капитальный ремонт одного очень старого дома в центре города, по иронии судьбы, расположенного напротив очень красивого здания из белого камня, в котором был уютно расположен областной комитет партии. Жители города называли его «Белым домом». Вид дома, на который мы делали смету, был жалкий, и его так и не отремонтировали, потому что он нуждался не в ремонте, а в полном восстановлении. Я все время присутствовала при осмотре дома и составлении сметы, и была там и тогда, когда в его глубоком подвальном помещении была обнаружена малюсенькая комнатка, окруженная подвальными хранилищами жильцов. И вот в этой крохотной комнатке с окошком ниже уровня земли, через которые можно было видеть только ноги прохожих, жила Мария Ефимовна, старушка 86 лет. Она была маленькая, кругленькая и голубоглазая, с шапкой пушистых белых волос на голове. С первых минут нашего знакомства мы узнали от нее, что всего 6 лет назад она возвратилась на свою родину из Англии. Обрадованная нашим посещением, она хотела рассказать нам всю историю ее трудовой жизни сразу, но у нас не было тогда времени слушать, и я пообещала зайти к ней в другой раз. Спустя какое-то время я действительно посетила Марию Ефимовну и выслушала всю ее историю, которая, как мне кажется, может послужить многим людям полезным уроком, как послужила в свое время мне. От этой женщины я узнала, как можно из-за корысти стать бессердечным, жестоким эгоистом и каких поступков следует в жизни избегать. И еще, как такой маленький, изможденный человек смог все преодолеть силой своих убеждений и с Божьей помощью. Мария Ефимовна всегда верила в Бога, но узнала его близко только в последние годы своей жизни. Будучи тогда значительно моложе ее, я научилась ценить стариков, несмотря на их морщины на лице и дряблость тела. Ее морщинки расправлялись от прикосновения тепла к ее сердцу, и она оживала от посланной ей от Господа через других радости и любви. Мария Ефимовна родилась на Украине, в Елисаветграде, позже Кировоград, в 1888 году. В начале революции вышла замуж за поляка и выехала с ним и их молодой семьей в Польшу. Они были богатые люди, имевшие несколько домов. Муж работал юристом, и жизнь, казалось, складывалась великолепно. Но через несколько лет, во время эпидемии дифтерии, умерли три их сына. К этому времени Советский Союз потребовал возвращения своих граждан, и они были возвращены в СССР. Только не на родину, Украину, а в Сибирь. Оттуда, после многих переживаний и испытаний, они были отправлены на Каспий и по нему дальше на Ирак. Судно, на котором их переправляли, было паромом с тысячами людей на нем. При таком скоплении людей и при отсутствии нужных санитарных условий вскоре началась эпидемия тифа и других болезней. Для многих Каспийское море стало могилой. Но супруги-репатрианты все это пережили и добрались до Ирака, где и поселились. Переживания в этой стране не поддаются описанию. Жить пришлось в опасной близости с прокаженными, которых почему-то не изолировали от общества. Но Господь и тут помиловал Марию Ефимовну и ее мужа. Они выжили, и через некоторое время, когда в Ирак приехали из Англии покупатели, им удалось переселиться в Англию. Началась новая жизнь в новой стране. Появились друзья и работа. Жизнь вошла в норму, проходя в спокойствии и довольстве несколько лет, пока не приблизилась старость и болезнь, а для некоторых членов семьи и смерть. Сперва умерла сестра мужа, а потом и он сам. Мария Ефимовна затосковала по родине. Ей захотелось умереть именно там, где у нее был еще племянник, который последнее время начал усиленно приглашать ее возвратиться. Мария Ефимовна начала собираться в долгий путь. С помощью друзей она продала, как сама выражалась, свой маеток. Деньги и драгоценности оставила друзьям, договорившись с ними, что они будут высылать ей посылки и по мере возможности деньги. Остальное имущество погрузила в контейнер и уехала в Европу, а оттуда поездом на Украину. Все шло хорошо, но во время пересадки в Киеве Мария Ефимовна упала и поломала ногу. За месяц пребывания в больнице ее контейнер с вещами растащили, и она прибыла к племяннику с пустыми руками. Дальше все пошло предсказуемо. Пока были деньги, племянник хорошо принимал тетю. Но как только средства иссякли, она написала в Англию друзьям, которые ответили, что деньги и драгоценности она им подарила, и они не собираются посылать ей посылки и деньги. Племянник вскоре выгнал тогда уже 80-летнюю тетю на улицу. Слава Богу, что у Марии Ефимовны была еще одна дальняя родственница, которая жила в очень маленькой комнате, без кухни и с общим коридором. В комнатке была одна кровать. Когда родственница приняла к себе Марию Ефимовну, то была вынуждена спать на тряпках на полу, рядом с кроватью родственницы. В этом доме и застали ее во время осмотра и составления сметы. Придя в полное отчаяние, Мария Ефимовна пошла в православную церковь, встретила там интеллигентных и добрых людей, поддержавших ее материально. Затем она отправилась в горисполком, где ей назначили пособие 8 рублей в месяц. Этих денег хватало только на марки, потому что она все еще продолжала писать в Англию, взывая к совести своих бывших друзей, принадлежавших, как и ее муж, к элите юристов. Так прошло 2 года. У приютившей обедневшую старушку родственницы умерла мать, и ее жилище освободилось для спавшей на полу Марии Ефимовны. В этой крохотной комнатушке она все еще жила надеждами, что друзья образумятся и вернут ей ее состояние. Эта надежда была ее стимулом жизни, а совесть друзей давно сгорела в огне личного преступного эгоизма. Мария Ефимовна никогда не роптала на жизнь. Когда ей бывало очень трудно, она говорила: «Так тебе и надо, Мария. Ты взяла от жизни много. Ты многие года была барыней, а многие люди страдают всю жизнь. Так тебе и надо, Мария». Смешно. Нужно бы плакать, глядя на мужество этой старенькой больной женщины, заброшенной и никому не нужной. Ее подвиг был вынужденным, но у Господа для этой женщины были свои планы. Господь намеревался приготовить Марию Ефимовну к вечности и использовал для этого меня. В его планах была наша встреча с нею, и он положил мне на сердце рассказать ей о Божьей любви к людям, выраженной в том, что он послал для их спасения в мир своего единородного Сына Иисуса Христа. Я полюбила эту старушку. После многих бесед она приняла в сердце верою своего Спасителя. Правда, многого она так и не поняла, хотя мы много молились в ее каморке. Вскоре мне пришлось уехать, что было трагедией для Марии Ефимовны. Однако я не оставила ее без присмотра, поручив ее одной сестре, которая с помощью других сестер привозила ее на собрание детей Божиих, где Мария Ефимовна вскоре приняла святое водное крещение по вере в Иисуса Христа. Я пожалела только о том, что не смогла быть свидетелем этого важного события в ее жизни. Время не стояло на месте, и жизнь Марии Ефимовны подходила к концу. Она начала часто падать на кирпичных ступеньках своего дома, и всем было ясно, что ей нужен уже постоянный уход. Родственница поместила ее довольно далеко от города, в пансионат, где жизненные условия были ужасными. Оттуда старичков вскоре отправляли на кладбище. Жаловаться было некому, да и вряд ли Мария Ефимовна стала бы жаловаться или роптать. Сестра, которой я ее поручила, посетила ее два раза, а на третий уже не застала в живых. Она отошла к Господу. Хотя такой конец может показаться печальным, но у Господа смерть верующего — радость. Пусть история Марии Ефимовны послужит нам всем уроком, чтобы мы не стали жестокими человекоубийцами из корысти. Ведь всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. И кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия.